На этот раз я знал, что сплю, и что, несмотря на кажущуюся реальность, этот кошмар можно прекратить. Стоит лишь открыть глаза, и ничего не будет. Я мог, но не хотел проснуться. Тихий голос Вальдера в моей голове безостановочно твердил, что этот сон очень важен. Я пытался возмутиться, постарался отбросить от себя его голос, но Архимаг умел быть убедительным. Я сдался. Оставалось лишь смотреть и запоминать, ежесекундно твердя себе, что все, что сейчас творится со мной, уже было, пускай и совсем недавно. Все это не со мной. Не со мной. Это только сон. День обещал быть ясным, несмотря на то, что прошлым вечером опять пошел снег, и все небо затянуло тучами. Даже мороз, вот уже неделю сжимающий весь север в холодных объятиях, на время отступил, и солдаты перестали опасаться, что оружие примерзнет к рукам. С самого раннего утра армия Сталкона ожидала появления войска неназываемого. Конная разведка докладывала, что до передовых отрядов противника не больше 2 часов пути. А еще говорили, что против неполных 28 тысяч армии Валиостро неназываемый поставит как минимум 60. Лейтенант Королевской гвардии Изми Маркаус полной грудью вдохнул в себя свежий утренний воздух. Сегодня им придется туго. Королю и его командующим и так удалось сотворить чудо, и даже при отсутствии 2 северных армий набрать 18 тысяч регуляров, 3 тысячи наемников и 7 тысяч ополченцев. Король ждал еще 15 тысяч, которые маршем шли к Авендуму от границы Сесилии. Но даже дуракам было ясно, что они не успеют и доберутся лишь, когда битва будет выиграна или проиграна. «Что думаете, лейтенант, припечет?» «Припечет, Варток. Место уж больно плохое. Ничего лучше не нашли. Не у Авендума же встречать гостей. Стены нас не спасут, а здесь сама земля на нашей стороне. Как ребята. Спорят, кто первым убьет вражеского воина. Они же знают, что Королевская гвардия не вступит в бой, пока худо не придется. Наша задача — беречь короля. А бобровые шапки на что?» — недовольно пробурчал Вартек. «Я слышал, что нас всех в левый резерв центра ставят». «Я тоже это слышал», — пожал плечами Изми. «Успеем еще секирами намахаться. Или не терпится?» «Вы бы надели броню, милорд», — вместо ответа посоветовал маркиз. «Успеется». «Легкая кавалерия уже вступила в стычку с передовыми силами вон за тем леском, так что, может, и не успеется». «Милорд», — подбежал воин с бумагой, — «от командующего центром». Изми пробежался взглядом по строчкам и кивком показал посыльному, что тот свободен. «Вартек, давайте к нашим. Оставьте с королем 150 гвардейцев, а со всеми остальными — на левый склон». «Так все-таки нас запихнули в резерв», — Вартек недовольно нахмурился. «Исполняйте, гвардеец!» — голос Изми Маркауза стал жестким. «Да, лейтенант». Вартек подхватил с земли припорошенный снегом шлем и побежал исполнять распоряжение. Прежде чем пойти к королю за последними указаниями, Изми еще раз оглядел поле. Кто-то с какой-то дури назвал огромное, чуть ли не в лигу длиной пространства, полем фей. Отчего в голову пришло это название, лейтенант Королевской гвардии не знал, да и не хотел знать. «Ну, поле фей. Было бы легче сражаться, если бы оно называлось, к примеру, полем божьих коровок или полем великого пророчества. Вот-вот, не легче». «Так какая, собственно говоря, теперь разница? Не случайно именно это место и было выбрано на военном совете для генеральной битвы. Оно располагалось в 4 днях пути от Авендума, как раз там, где должна была пройти армия неназываемого. На южной оконечности высился прыщ, высокий холм с пологими спусками. Именно на его вершине находилась королевская ставка. Тут же гномы установили 2 своих дальнобойных орудия и 1 ранее невиданное чудовище — мортиру. 2-ю мортиру вместе с гномьим расчетом, к сожалению, так и не успели перебросить из Исилии. Огромный холм был основой всей обороны, и именно на нем располагался центр армии Сталкона. 2000 линейной пехоты, 5000 кавалерии и 6000 играющих с ветром. Мощная сила, особенно если учесть, что противнику придется забираться на холм под огнем лучников, находящихся на возвышенности, да и удар кавалерии под горку выходил куда более сокрушительным. За центр Изми не очень-то и волновался. 6000 лучников способны остановить кого угодно. Да и на левом и правом фланге центра находилось еще по 1000 легкой кавалерии. Слева он со своими людьми, справа — лунные жеребцы, ребята лихие, если что, и лучникам помогут, и к правой армии их перебросить всегда можно будет. За холмом расположили обоз и лекарей. В полулиге, как раз напротив прыща, через поле, темнел Рекский лес. С севера, огибая лес, справа и слева выходили две дороги. Они шли параллельно друг другу, как раз через все поле. Левая дорога пересекала Винный ручей и проходила между прыщом и другим лесом, Лузским. Правая также располагалась между холмом и в меру широкой и не в меру быстрой речкой Кизевкой. Прямо на дороге между холмом и речкой находилась небольшая деревушка Точенные Луки. Именно она и послужила основой для базирования правой армии. Решение расположить солдат в Точенных Луках оказалось верным. Если противник попрет по правой дороге, то ему обязательно надо будет пройти через деревню, иначе придется или лезть на холм под огонь лучников, или плыть по реке. За фланги правой армии можно было быть спокойным, они надежно защищены. За неделю армия превратила Точенные Луки в маленькую крепость. Вырыли ров, куда пустили воду из реки, насыпали крепостной вал, натыкали в него кольев на зависть всем ежам Сиалы, разобрали почти все дома и строительный материал пустили на сооружение стен и вышек для лучников. Стен построили целых две, и если случится так, что враг возьмет первую, у защитников будет время, чтобы отступить за вторую. Теперь в Точенных Луках засели 2000 арбалетчиков и 3000 мечников, набранных из разных отрядов. Гномы поставили на первой стенке три пушки. Ярдах в 900 позади Точенных Лук застыла черная стена 2000-го резерва. Куда больше опасений у Вартака возникали по поводу левой армии. 9000 пехоты, четверть из которой были ополченцами и стражниками из Авендума, стояли на дороге между Прыщом и Лузским лесом. Солдат разделили на баталии так, чтобы полностью перекрыть пространство между холмом и лесом. Баталии стояли ярдах в 50 за Винным ручьем. Несмотря на свою небольшую ширину, всего какой-то жалкий ярд, ручей был глубоким и не думал замерзать. Раньше тут был мост, но старательные солдаты его разобрали, и теперь вражеской кавалерии придется постараться, чтобы пересечь ручей. Во всяком случае, места для разгона им не будет. Да и вражеская пехота, преодолевая эту преграду, потеряет строй, а значит, прежде чем успеет сдвинуть щиты, получит тяжелый болт в качестве угощения. Между левой баталией, основой для которой послужили веселые висельники, снятые с 12 кораблей, и Лузским лесом поставили 300 эльфийских лучников. Эльфы сами настояли на том, чтобы их направили именно в это место. Изми надеялся, что луки темных помогут левой армии продержаться. Левая армия Сталкона была самым уязвимым местом в предстоящей обороне. Поэтому и сюда пришлось поставить 2000-й резерв. Изми посмотрел вдаль, туда, где возвышалась едва различимая стена Рекского леса. На самом берегу Кизевки, прямо у дороги, змеей, выворачивающейся из леса, высился замок Нуат. Высокие 25-ярдовые стены и 4 круглые башни грозно высились над трактом. Гарнизон замка, 400 человек, был пополнен 500 играющими с ветром. Врагу придется или взять цитадель штурмом и запоздать с наступлением на правую армию, или пройти этот отрезок пути под непрекращающимся обстрелом, ведущимся защитниками Нуада. Также Неназываемого ждал неприятный сюрприз в виде двух гномьих пушек. А если враг все же пройдет, в тыл ему ударят 300 всадников, до поры до времени скрывающихся за стенами замка. Нехти какие силы, но и они способны доставить множество неприятностей. Перед Изми вырос его оруженосец. «Милорд, подготовь мои доспехи». Паренек кивнул непокрытой головой, и Изми пошел к королевскому шатру. Гвардейцы и бобровые шапки взяли ставку с толкона в надежное кольцо. Еще несколько воинов, вооруженных страшными фламбергами, охраняли королевское знамя. В шатре, кроме короля и его младшего сына Сталкона Весеннего Жасмина, что сейчас командовал кавалерией центра, находился глава ордена магов Арцивус и еще двое неизвестных изми-волшебников — мужчина и женщина. Посохи обоих помечены тремя полосками. Птицы высокого полета, пускай и не архимаги. Король заметил лейтенанта, приветливо кивнул и подал знак, чтобы тот подождал, пока закончится разговор. «Это реальный выход из ситуации, Ваше Величество», — продолжил Арцивус, кутаясь в теплый плед. «А если ветер подует не в ту сторону? На нас. Мы потеряем армию еще до начала сражения», — отрывисто бросил королевский сын. «Уверяю вас», — прогудел незнакомый измимак, — «на людей это заклятие не действует и...» «Напомните мне, господин Балшин», — оборвал король мага. «Мы говорим о том же заклятии, что не далее как летом полностью уничтожило всех жителей деревушки к югу отсюда». Как там она называлась?» «Вишки, Ваше Величество», — неохотно произнесла женщина. «Благодарю вас, госпожа Клена. Вы очень любезны. Именно Вишки. Та самая деревня, где вы едва не пленили людей, исполняющих мой особый приказ?» Это было досадное недоразумение, попытался защитить магов глава ордена. Вору и эльфам ничего не угрожало. «Охотно верю», — согласился король, хотя в его голосе не было ни капли доверия. «Конечно же, им ничего не угрожало, кроме ваших опытов, стоивших мне целой деревни. Когда весной я давал разрешение, ваше магичество, на этот безумный эксперимент, то никак не предполагал, что будут жертвы среди мирного населения». «Поверьте, ваше величество, мы тоже», — заговорила Клена. «Те книги огров, что были у нас, таили в себе ошибку. Она исправлена, и история с вишками не повторится». «Вы должны дать разрешение, ваше величество», — продолжал убеждать короля старый маг. «Нет, Арцивус. Вы ведь понимаете, какой это риск?» «Понимаю», — по птичьи наклонил голову волшебник. «Но вы ведь знаете мою квалификацию. Я ручаюсь, что заклятие сработает как надо». Король молча барабанил пальцами по столу. «Разведчики докладывают, что у неназываемого 15 000 огров. 15 000! Они в один присест сметут наш левый фланг и даже не остановятся. После неназываемого это самая большая опасность, что угрожает Валиостру. Чтобы убить одного огра, понадобится как минимум 8 наших солдат. У нас нет таких сил. Мы можем...» Арцивус специально выделил последнее слово. «Можем спасти королевство, если уничтожим огров. Именно для этого я столько лет изучал древние книги этой расы. Именно поэтому госпожа Клена и господин Балшин так долго экспериментировали с тем заклятием и добились успеха, пуская путем проб и ошибок». «Ничего себе ошибка», — заметил принц. «Несколько сотен человек погибло за пару секунд, а вы называете это ошибкой». «Вам надо лишь отдать приказ, и спустя 2 минуты ни одного огра в Валиостре не останется. Это очень сильно ослабит армию неназываемого, ваше величество», не обращая внимания на младшего Сталкана, продолжил магистр ордена. «Уверяю вас, погибнут только огры». «Хорошо», — наконец решился король. «Действуйте, и да поможет нам Сагра». Арцивус кивнул, и Балшин с Кленой, поспешно поклонившись, вышли из шатра.